Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В обновленной студии Сергей Медведев. И сегодня у нас археология коллективного бессознательного. Будем мы исследовать Vox Populi, глаз народа. Но не опрос общественного мнения, а Vox Populi как анекдоты. Городской фольклор. Невозможно отрицать, что в нашу жизнь, как в лучшие времена брежневского застоя, возвращается политический анекдот. Но возвращаются, приходят также мемы, различные формы граффити, монстрации. Так или иначе, городской фольклор выражает политический момент. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Городской фольклор развивался в постоянном взаимодействии авторского искусства и крестьянской субкультуры. Во времена событий 1917 года революционная агитация велась через песенники. На первый план выносится прагматика фольклора. Со второй половины 20-х годов политическая и экономическая стратегии советской власти меняются. Городской фольклор объявляется несуществующим и уничтожается даже физически. Сжигаются песенники и начинаются кампании против первых анекдотчиков. Ответ голосов снизу выражается в основном в частушках. Первым репрессированным устным. Жанре. «Пузо голо, лапти в клетку, выполняем пятилетку. Я на бочке сижу, бочка золотая, я в колхоз не пойду, давай Николая». Запрещается целый ряд частушечных сборников с политическим подтекстом. Начинается борьба с блатными и бардовскими песнями. Сегодня же городской фольклор, будь то граффити, арт-акции или снующие в разных городах похожие мемы, сюжеты, лучше всего отражает отношение общества к политической цензуре, власти в целом и весьма однобокой телевизионной новостной повестке. Многие боятся выражать себя или свое мнение публично, в соцсетях или через СМИ, но на улицах городов, в обычном общении, интернете, клубах и барах продолжает торжествовать и развиваться народное творчество, модифицирующее фольклор под нынешние реалии страны и высмеивающее отсутствие в России политики и контролируемую публичную сферу. Какие изменения претерпела народная культура в путинской России и что происходит с фольклором в эпоху интернета?
У нас в гостях сегодня лингвист Максим Крангаус, профессор Высшей школы экономики РГГУ. Добрый день, Максим Анисимович. И фольклорист Елена Югай, доцент РАНХИКС Академии народного хозяйства и научный редактор журнала «Фольклор и антропология города». Скажите, вот последние годы возвращается действительно больше политический анекдот? Потому что я помню, я делал подобную программу лет 8-9 тому назад, и мы как-то замечали, что, по крайней мере, в 90-е годы политический анекдот просел. А вот сейчас, мне кажется, в последнее время он возвращается.
Ну, это закономерно, что он возвращается именно сейчас, а не в 90-е, потому что в 90-е была возможность прямого высказывания, а фольклор – это всегда высказывание непрямое. Собственно, почему он тяготеет к каким-то формальным вещам, там, рифме, игре какой-то, скрытым смыслом, потому что прямое высказывание становится невозможным или неэффективным. Анекдот действительно возвращается, хотя его, скажем, формы, они становятся очень разнообразны. То есть это и твиты, это и какие-то...
Демотиваторы, мемы и так далее. Но об этом мы поговорим, о новых формах интернет-культуры. Но тогда что, Максим, получается, что свобода... смертельно для анекдота? В условиях абсолютной свободы анекдот начинает растворяться?
Ну, свобода неинтересна. Это такое плохое питательное поле для анекдота. Потому что если можно все сказать прямо, то это действительно не является стимулом для создания короткого высказывания. А как раз очень интересно, если мы вернемся в советское время, посмотреть на типы анекдотов, и они, собственно, отчасти, конечно, соответствуют, ну, так сказать, подавленным явлениям. Секс, политика и национальные отношения. Вот три основных типа анекдотов, они, в общем, очень четко ложатся в эти три направления. То, что было запрещено, проявляло себя именно в этих жанрах.
Ну, анекдот ведь, помимо этого, очень, так сказать, интересно выстраивает позицию говорящего по отношению к власти. То есть, с одной стороны, власть неким образом фамилиаризуется, да, то есть ты позволяешь себе говорить несколько карнавально о ней. С другой стороны, все-таки утверждается верховенство вот этого вот высшего начала.
В 1984 году вышла книжка Джеймса Скотта «Символическое сопротивление», где он рассмотрел и язык, и какие-то формы фольклорной, да, культуры, как попытка в символическом поле одержать верх. То есть умный, слабый заяц, он всегда побеждает глупого, сильного волка. И точно так же, когда мы говорим что-то не напрямую, а немножко подмигивая, немножко ставя кавычки, мы тоже обходим обходим вот этого вот глупого волка, там, цензуру или власть, таким образом выражая себя. И там было выражение «оружие слабых», то есть это такое некоторое оружие слабых, которое помогает слабому держать в символическом поле верх.
Но слабый-то слабый, но за анекдоты сажали, поэтому это было довольно мощное оружие. Да. Так что я думаю, что анекдоты, вообще говоря, были действительно, с одной стороны, сопротивлением, с другой стороны, вот то, что вы сказали, Сергей, я часто слышу о том, что анекдоты – вредная вещь, потому что они создавали привыкание к власти и к отдельным персонажам.
Ну, как клапан. Так, анекдоты хороши, да, даже для власти, потому что они дают такой клапан выпуска пара.
Это верно, но вот один из упреков, что Сталин, Брежнев, они такие симпатичные в анекдотах, ну, смешные, но не такие.
Более
не
человечные, злодей, да.
Да, и это вообще очень важный вопрос. Как мы видим этих персонажей? Они действительно становятся, ну, если хотите, членами семьи или того сообщества, в котором используется анекдот. Так же, как мыльные оперы вводят в наш дом каких-то персонажей, вот также анекдоты вводили в несколько карикатурном виде героев, неважно, в кавычках, или без,
сериала, да,
да, эпохи. И это важная вещь, потому что, ну, вообще говоря, скажем, о Сталине, о других тиранах, страшно говорить. Ну да, поднимали тост, скажем, за Сталина обязательный. Но разговаривать о Сталине невозможно. А в анекдоте это возможно. Пусть он не такой, как в жизни. Но некоторые выпуклые черты, собственно, поэтому можно говорить о карикатурах, выпуклые черты нам становятся привычны, доступны, и мы таким образом разговариваем. Это важный способ говорить, ну, в частности, о страшном, о запрещенном, о табуированном.
Да, я бы хотела добавить, да, что это такой, в общем-то, традиционный механизм. Например, есть такой жанр причитания, похоронные, традиционные деревенские, когда покойник оплакивается с помощью поэтического текста. Очень старый жанр. И там смерть, допустим, называется там смертушка скорая, смертушка прекрасная. То есть вот тоже какое-то такое одомашнивание смерти и какое-то такое возвеличение.
То есть анекдот как форма работы со страшным, как форма работы с табуированным.
Да, да, я думаю, что безусловно. Но не только, анекдот не сводится к этому,
да,
это,
да,
одна,
ну,
из основных.
По крайней мере, да, в отношениях с большой авторитарной властью, да, с большой, да, авторитарной, да, машиной, ну да, если вспоминать Сталин.
Мы наравне да, с генсеками, мы не только рассказчики, но и слушатели, оказываемся наравне с, ну, рядом генсеков, включая Горбачева. Вот это правильно, потому что это показывает, что они такие же люди, как мы, а не некая верховная власть.
Это наследие вообще вот этой всей фольклорной карнавальной культуры по Бахтину, да, то есть, если взять, что такое карнавал, это обыгрывание сакрального, вот этих, да, вот, да, так сказать, вещей, которые в обычной жизни в ходе мессы кажутся вот эти вот такими громовержцами, а потом в какой-то определенный период времени можно о них говорить смешные вещи. Это то же самое, это наследие вот этой вот культуры карнавализации по Бахтину.
Ну, я думаю, что да, это одновременно и снижение, и снятие запрета.
То есть, ну, мы, да, по крайней мере, двояк... сталинское вспомнить, да, вот это Лаврентий Павлович Берия не оправдал доверия, остались от Берия, или одни лишь пух до Берия.
Да, да, да.
Цветет Берия,
да,
Сиалыч, да, а не для Лаврентия Павловича. Вот сейчас тоже-то похожее?
Я подумала вот о чем. Есть анекдот, который как бы одомашнивает, да, правителя, да, а есть ведь городская легенда или теория заговора, которая наоборот делает его не просто другим, но существом другой природы, там, инопланетным или каким-нибудь пользующимся не обычным метро, а там метро-2, которое находится на каком-то глубине над земле, под землей. То есть тут какая-то двоякая.
Это верно, но это если мы говорим о фольклоре вообще. Фольклор,
да, о фольклоре вообще, не об анекдоте.
А все-таки механизм анекдота, механизм юмора, механизм насмешки, он, конечно, такой. Да. Анекдот так не работает. Анекдот не создает.
Ну да, я просто о том говорю, что фольклор работает разным.
Да, 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 нет, фольклор разнообразен. Да, это верно.
Не сводится к анекдоту.
Да. Но здесь интересно, что почему анекдот таков? Потому что юмор основан прежде всего на снижении. А вот то, что вы говорите, там различные былички, да, и другие жанры, это наоборот возвышение, то есть доведение вот этого разрыва между, если мы говорим о власти, между властью и народом, до максимума, да, власть улетает куда-то на другой уровень.
Да, я тоже соглашусь, но некоторые, действительно, некоторые анекдоты, вот думаю, нынешние политические анекдоты, анекдоты про Путина, они, так сказать, наоборот, подчеркивают его всесилие, его всемогущество. Вот это, по-моему, известный анекдот про Андропова был, который спроецировали на путинское, да, там, Путин сломал руку, кому? Вопрос, или там, когда Путин заглядывает в холодильник, а там холодец трясется, он говорит, не бойся, я за кетчупом. Да, а, вот такое вот, тоже... как бы, приписывание суверену абсолютно таких...
Да, да, да. Но ведь мы смеемся над этим. Всемогущество. Вот тут, механизм все равно снижает это всемогущество. То есть это всемогущество становится объектом насмешки, объектом юмора. Поэтому все равно работа идет на снижение. Но, конечно, одно из вот этих качеств для каждого персонажа выделяются такие основные качества. И по поводу них ведется беседа. И, конечно, для Путина это вот эти качества вот названы и работают. Мы их обсуждаем.
А из нынешнего анекдота вообще, что только Путин и Медведев, кто-то еще фигурирует в анекдотах?
На самом деле, всякое событие, которое, ну не всякое событие, но очень многие медийные события, они порождают много маленьких текстов, которые не всегда проходят цензуру коллектива, они не всегда становятся известны всем. И в этом смысле предметом анекдота может стать кто угодно, кто попадает в медийное поле, то есть кто проникает в любой дом.
Только локальный анекдот.
Ну, в целом, наверное, Путин и Медведев, при этом что? Путин – это всемогущество, а Медведев – зависимость.
Лояльность, может быть.
Лояльность, как вот это знаменитый анекдот про ниточки, да, Медведев снимает с ниточки, да, сверху голос, не трогай, это нужные ниточки. Еще какие-нибудь, у вас есть какие-то, вот, можете вспомнить, такие знаковые политические анекдоты? Максим, у вас может быть?
Я вообще за анекдотами в последнее время не слежу, потому что я переключился на другие виды фольклора.
Какие, например?
Ну, вот прежде всего мне интересны стихотворные формы, ставшие очень популярными в 21 веке. Это стишки.
Пирожки,
прежде всего, хотя есть еще несколько жанров. Но вот стишки, порошки и пирожки, они действительно чрезвычайно любопытны. И поле персонажей тоже очень любопытно. Потому что вот если мы рассматриваем все это множество как фольклор, то там возникают некоторые повторяющиеся персонажи. Некоторые сконструированные, но если мы вернемся к анекдотам, то, скажем, там Вовочка, да, Вовочка – сконструированный персонаж. И в пирожках и порошках такие тоже есть. Там есть ряд имен, которые употребляются регулярно. Там Олег, Оксана и так далее. Но интересно и персонажи, основанные на реальности. И вот здесь пробивается современность довольно трудно, потому что классическими оказываются все равно персонажи исторические, ну, скажем, в тех же пирожках-порошках Путин встречается.
Но они все-таки гораздо менее политизированные. Они такие, это скорее наследие.
Да, вот пирожки и вот порошки, вообще говоря, я бы сказал, что политика почти незаметна. Я да. знаю... один популярный. Дело в том, что ведь когда мы говорим об этих жанрах, важнее смотреть на верхушку, на популярные, потому что, собственно, плохой пирожок и пирожок может быть построен по каким-то совсем непонятным моделям. Ну вот, вот один из популярных пирожков, ну, отчасти тоже про всемогущество нашего президента. «Красивая у вас Панама», однажды Путин произнес, и вздрогнул президент Панамы. Хоть русских там почти что нет. Каламбур, Панама в разных значениях. Ну, вот такой пирожок. Но действительно, эти жанры почти что аполитичны. Они больше про быт, про жизнь. То есть они политичны, но с точки зрения маленького человека, как он видит.
Елена, по сфере бытования, вот мы говорим городской фольклор, это сугубо городские, да? Они оторвались от своих архаичных патриархальных корней?
Ну, городской фольклор – это некоторое такое условное обозначение. Мне кажется, оно совершенно не территориальное. Например, есть такое понятие, как «ньюс-лор». Это то, как новости…
«Ньюс-лор».
Да, «ньюс-лор». Да. Как какие-то образы из новостей преломляются. Ну, отчасти какие-то фейковые новости возникают, да. пересказываются. И мы можем очень много этого записать в деревне, потому что телевизор очень хорошо проник туда, и они просто удивительно пересказывают какие-то вещи и сюжеты. С другой стороны, в городе есть люди, которые, допустим, не поднимают монетку земли, потому что боятся, что к ним перейдет чужая судьба. А что коренится... мы проводили опрос довольно много. И это абсолютно традиционное деревенское представление, связанное с заговором монетку.
Можно и 5000 рублей.
Но там идет немножко другое. Вот один мой респондент говорил, что он увидел тысячную купюру и хотел ее взять, потом думал, вдруг ее кто-то потерял, а потом подумал, ну, мне же сейчас нет денег, она мне очень нужна. То есть тут важно оправдать для себя, что это дар именно тебе. С чем это связано? Это связано с представлением о чужой доле. То есть если благо приходит внезапно, то это чужая доля, и за нее придет расплата. Только твое заработанное может быть. Я записывала рассказ о женщине, которая позвонила Путину по прямой линии и стала ему говорить, как она его любит. А он ей спросил, сколько у вас пенсия, и на следующий месяц ей принесли пенсию больше. Она попросила свою внучку эту пенсию не брать, вернуть. А внучка говорит, ну куда я верну? И на третью вот эту вот большую пенсию бабушка умерла от переживания, от стресса и от того, что это чужая судьба.
Вы сейчас рассказываете городскую легенду?
Это я сейчас рассказываю быличку, которую я записала в деревне.
Слушайте, какая архаика глубокая. Это царь, бабушка.
Да, но при этом дары у этого царя прокляты.
Дары проклятые, да. Она, бабушка, бедствовала. Вот здесь какая мораль у этой всей истории? Что она не свое взяла?
Что ей дали не ее. Что ей было достаточно ее маленькой этой вот смехотворной пенсии.
Удивительно. Такие истории бытуют и передаются.
Это то, как люди смотрят телевизор, в общем-то. И тут нельзя сказать городской или деревенский. Просто мы привыкли говорить городской, чтобы отделить от традиционного фольклора, который действительно базируется там на архаике, на каких-то архаичных ритуалах. Да. Сергей Юрьевич Неклюдов, руководитель лаборатории теоретической фольклористики РАН ХИКС, он ввел термин постфольклор. Как это назвать, важно, чтобы это отделить. А что-то такое город? Что такое город? То есть город — это больше какого-то количества людей, или это люди, которые там подключены, там, не знаю, к интернету и к телевидению?
Это структура социального взаимодействия, которая вырывает человека, наверное, из патриархального, архаичного, узкого, социума,
да,
и бросает
говоря,
его в широкий
кроме
мир.
Города
у него
не осталось.
Много валентностей.
Да, в некотором смысле мир фольклора всегда был широк, поэтому действительно противопоставление города и деревни уходит, особенно если мы обращаемся к интернет-фольклору. Потому что какая разница, где находится человек, который что-то пишет в деревне, в городе. И что очень интересно, ведь еще одно противопоставление классического фольклора и постфольклора – это устность, письменность. А интернет-фольклор снимает и это противопоставление, потому что хотя он письменный, но по сути это устная речь. То есть вот здесь интересно, что интернет-фольклор в некотором смысле возвращает нас к истокам.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о фольклоре, о возвращении политических анекдотов, о мемах, демотиваторах, монстрациях. Об этом же рассуждает кандидат филологических наук Елена Шмелева в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Вообще он молодой, этот жанр. Вот анекдоты, как рассказы об исторических деятелях, сюжеты анекдотов, многие очень старые. Многие сюжеты, вот фольклористы этим занимаются, им там, не знаю, 1000 лет. Они ходят с народа на народ, это как сказки. Но это сюжеты. А вот как сам жанр, анекдот в современном таком понимании, вот то, что мы с вами называем анекдот, появился примерно вот в 19 веке, во второй половине. Можно с разными вещами связывать. Во-первых, некоторые считают, что появились железные дороги, стала большая такая мобильность, и, в частности, стало легче людям из разных местностей как бы общаться. Что раньше такие истории обычно были в одной местности и никуда не уходили. А сейчас мы знаем, что очень быстро все передается, даже до интернета уже очень быстро люди ездили в разные места и рассказывали анекдоты. Разные исследователи по-разному считают, почему, анекдот появился. А у нас с мужем есть гипотеза, которую мы даже... мы рассказываем в каких-то, выступлениях, передачах, и не пишем, потому что научно мы не можем. Мы все-таки серьезные ученые, и мы не пишем непроверенный гипотез, и мы не можем это доказать. Но поскольку в анекдоте очень много от такого еврейского менталитета и от, я бы сказала, талмудического такого мышления, в частности, от притч талмудических, то мы считаем, что еще это во многом было связано с тем, что вот ровно в конце XIX века выходцы из местечек так массово стали входить в русскую культуру, русскоречевую культуру. И, возможно, принесли с собой вот эту традицию рассказывания анекдотов. Но это бездоказательное утверждение, это гипотеза. В XIX веке он появился, но такого распространения, вот как в советское время, конечно, у него не было. Его рассказывали в определенных кругах, определенные люди. И я говорю, что он был такой, как бы не очень интеллигентный. А в советское время, когда ведь само слово «анекдот» – это неизданное, когда очень многие вещи стало невозможно напечатать и невозможно там передать по радио, да, это ушло в фольклор. Это то, что вот было можно, ну, то есть тоже нельзя, за это сажали, но можно в том смысле, что все-таки люди разговаривали, и в каком-то смысле анекдоты, особенно политические анекдоты, были вот такой заменой, субститутом новостей. То есть вот я хорошо помню, это моя молодость, это 70-е годы, когда я вот в 74-м году поступила в университет в МГУ. Вот совершенно такое обычное дело утром. Вот мы встречаемся, и обязательно кто-нибудь говорит, ты слышала новый анекдот о Брежневе там? Или ты слышала? Еще иногда были частушки. Но частушки, не, которые не пели, а как бы такой стишок, который рассказывали. Это тоже был анекдот в стихах, скажем так. Конечно, сейчас вообще наше общение перешло в интернет. Мы гораздо меньше разговариваем, гораздо больше общаемся в социальных сетях или там каким-то образом на расстоянии, а не вот так, как мы с вами сидим. И поэтому анекдот тоже во многом ушел в интернет. То есть сейчас чаще, чем вот мы встретились, я вам рассказала анекдот, если я услышала хороший анекдот, то скорее я его там в Facebook пущу, пишу, вот какой появился отличный анекдот. Там, или мне рассказали, или я услышала. Для меня он все равно устный жанр, и мне кажется, что в анекдоте очень есть много театрального. Анекдот важно рассказать. И мы с вами знаем, что один и тот же анекдот, один человек рассказывает, никто не смеется, другой рассказывает, все просто умирают от хохота. То есть там интонация, жесты, какие-то вот обороты, это вот надо уметь рассказать. Кроме того, анекдот вообще-то это жанр застольной беседы. И поэтому он должен быть вписан как бы в речь, в разговор. И вот меня часто как раз спрашивают, какой ваш любимый анекдот. Я всегда теряюсь, потому что зависит от ситуации. Я рассказываю анекдот, кстати, ну как и положено, кстати. Вот мы о чем-то заговорили, всплыл анекдот.
Елена Шмелева, кандидат филологических наук, об анекдоте. И, кстати, действительно, признай свое мне знание, это же греческое анекдотон, да, не изданное. Мне даже этимология этого слова не приходила в голову.
Да, ну вот если подхватить то, что сказала Елена Яковлевна, то очень интересно опять, если мы говорим про интернет, мы все-таки рассказываем анекдоты в социальных сетях. Да, мы пишем их. Но мы их рассказываем. То есть вот эта стертость между устной и письменной речью сегодня присутствует.
Но здесь очень важно тоже, она говорит, что действительно не существует любимого анекдота вообще. И да, анекдот – это некая сетевая речь, это цепляется слово за слово, ассоциация за ассоциацию. А вот скажите, Елена, а это вообще российская, русская традиция вот такой вот травления анекдотов, когда собирается компания и начинает рассказывать анекдот за анекдотом? Она в других культурах существует?
Мне кажется, что вот если говорить о советской культуре, да, там шире, чем анекдоты. Там ведь есть, было еще много разных вещей, которые позволяли людям, ну, друг друга узнавать. То есть это были и цитаты из книг, это были и вопрос постоянный, откуда цитата. Это был там и Эзопов язык, и какие-то рассказы о нем. То есть это некоторое такое, мне кажется, как явление, как вот формирование своей группы, это такое довольно, да, исторически обусловленная вещь.
Именно советской культуры.
Да, вот, может быть, как бы поэтому сейчас об этом так сложно говорить, потому что, ну, я давно не сталкивалась с таким в личном общении.
Что функционально это немножко разные вещи, потому что вот то, что вы говорите, я абсолютно с этим согласен, но почему это важно для советской культуры, вот перебрасывание цитатами. Цитата – это показатель своего и чужого.
Да, своего и чужого.
Для ситуации советской это чрезвычайно важно – нащупать, кто собеседник, свой или чужой. И поэтому там цитата из Акуджавы, цитата из Ильфа Петрова. Вот вы нащупываете родство. Да?
Но, собственно, реакция на острый анекдот, она тоже будет разная в зависимости от политического...
Но анекдот – это не вполне нащупывание. Все-таки анекдот, вот то, что сказал Сергей, травить анекдоты, я, честно говоря, сейчас не замечаю этого явления. Может быть, я просто не общаюсь в таких компаниях, но в советское время это был просто способ структурирования времени. Вот люди садились и начинали травить анекдот. Я этого сейчас не вижу. И мне кажется,
Абсолютно, в старых компаниях все знали анекдот 235, да, все смеются.
Это серия анекдотов.
Да.
Как раз
анекдот номер 170, этот не при дамах. Вы что, при дамах не
Или кто-то, новичок, говорит, ну, надо выступить, он тоже говорит номер такой-то, никто не смеется, говорит, не умеет рассказывать. То есть здесь обыгрывалось это всячески, но так что это, мне кажется, даже локальнее, чем вы сказали. Это не только свойство нашей культуры, а свойство определенного периода нашей культуры.
Ну,
я думаю, что какие-то аналоги есть. Мы всегда хотим представить себя уникальными. Какие-то аналоги есть и в других культурах, но они немножко иначе работают.
Я думаю, они в субкультурах. Я вот думаю об американской культуре, которой мне немножко может знакомы. Существует армейский юмор, там армейские анекдоты. Могут собраться люди и травить какие-то армейские шутки друг другу. Школьные рассказы, страшилки такие есть. Тоже могут там какие-то скауты у костра собраться и вот такие вот вещи начать рассказывать. Но чтобы, вот, скажем, в таком обычном социальном моменте там люди на приеме каком-то, морковку, сельдерей макаешь в эти в дипы, вот, и начинают друг другу анекдоты рассказывать, я не могу представить.
Да, но это вот заметьте, что это разные способы подачи анекдота. Либо анекдот по случаю, это такой солдат Швейк, который на любое слово мог сказать, а кстати, а по этому случаю у меня есть вот такая история. А с другой стороны, просто когда мы травим анекдоты массированно, да, мы садимся, и задача в том, чтобы рассказать анекдоты. Довольно бессмысленное, вообще говоря, общение, но оно тоже было характерно для советской эпохи.
Да, но мы разделяем, да, немножко анекдот, как вот жанр, да, и шутки как таковые, потому что шутки, они возникают, мне кажется, там, где есть какой-то болевой момент, который нужно пережить. То есть мне сейчас пришла в голову статья, которая у нас готовится во втором номере нашего журнала «Фольклор и антропология города», перевод статьи Билла Эллиса по поводу шуток после 11 сентября 2001 года. И это первое исследование, которое было сделано с таким, ну, тотальной выборкой вот этого появившегося интернета, когда не нужно ловить информантов, записывать с ними интервью или что-то консервировать, а можно просто вот взять это, как оно есть, и посмотреть. И вот он там как раз выделил периоды, что после катастрофы там наступает сначала момент молчания, когда шутки появляются, но их опасно высказывать, то есть на них люди реагируют, что там больной, придурок, как ты можешь. А потом они массированно начинают появляться и вызывать одобрение, и они как-то помогают справиться с травмой. Вот, например, непосредственно после 11 сентября, первая неделя молчания, вторая неделя – это агрессивные шутки, ответить агрессией на агрессию, мы им покажем.
Антиарабские, антиисламские.
И, наконец, третья волна, когда пошли другие шутки. Там, допустим, выдайте нам Бен Ладена, иначе мы отправим всех ваших женщин в университет. Или что американские женщины, выходите, значит, в знак траура, обнаженными на улицу, потому что террористы боятся женского тела. То есть здесь уже идет как бы противопоставление каких-то гуманитарных
ценностей.
То есть это все не просто так. Шутки возникают, мне кажется, не просто так, а там, где больно, там, где ты не можешь справиться так просто.
И да, и иногда это граничит с очень острой традицией политической сатиры, да, потому что можно вспомнить Шарли Эбдо, для которых вообще нет ничего святого.
Да.
Вот, у них даже не то, что нет святого, у них есть задача как раз быстрой реакции провоцирующие реакции на некое событие. И в этом смысле они нарушают то, что вы сказали. Они реагируют слишком быстро, когда еще шутить нельзя.
Ну да, да.
Минуту, то есть они провоцируют. Да.
Ну да.
Это профессиональный
такой. Я думаю, что сознательно они это делают.
Юмор. Да нет, конечно, сознательно. Их работа в этом заключается. Они должны на следующее утро...
Это французская, да, шутить, наверное, да. Максим Ильич? Да. Это такая вольтеровская традиция,
да,
которая...
Да, да, да. Я думаю, что даже мгновенные реакции, да, такого острого словца, вот, собственно.
Да.
И здесь терапевтического гораздо меньше. Здесь именно скорее провокация.
Ну да, расковыриваю. Да.
А если мы говорим о вот уже психологическом, психологической роли юмора, то, конечно, он это чрезвычайно важная тема. И здесь можно отойти уже от политики. Например, сегодня одна из обсуждаемых тем, надо ли читать детям страшное. Вот в частности, вот этот фольклор. Но мы видим, что по содержанию детского фольклора, что он всегда страшный. Дети нуждаются в страшном. И такое ограждение, искусственное ограждение их от страшного, на мой взгляд, скорее вредно, потому что дети, собираясь в темной комнате и рассказывая вот эти страшные истории, они как бы легче преодолевают страх. Ведь реальной угрозы нету, и это захватывает, это интересно. И с другой стороны, вот мы уже произносили это слово, это такое одомашнивание страшного. Я вот с ужасом справлюсь, если мне расскажут какую-то быличку.
Или стишки про маленького мальчика.
Да, или стишки про маленького мальчика, да, или вот садистские стишки. В чем их смысл? Они же, ну, кощунственные такие вещи, издевательство над смертью. Но это позволяет пережить в более комфортных условиях, не в реальной опасности. Так что мне кажется, что вообще вот фольклор и фольклор юмористический чрезвычайно важен для человечества и для воспитания, если хотите.
А вот интересный вопрос, Елена, для вас фольклор всегда анонимен? Или есть вот сейчас, особенно с появлением очень большой индустрии юмора, всего этого стендапа, ну, КВН и так далее, появляются абсолютно авторские вещи, которые потом приобретают фольклорное бытование? Вы вот это изучаете?
Знаете, ну, почти все советское время фольклористика находилась под гнетом литературоведения. То есть литературоведение говорило, фольклор – это литература, она такая немножко странная, и мы ее будем изучать как литературу. Ну, это давно не так сейчас в научном сообществе, но немножко хочется отомстить и сказать, что как бы литература – это такой фольклор, но немножко странный. Сейчас я поясню, что я имею в виду на примере. А вот в советское время было много фольклорных песен, побед и поражений, так называемые. То есть, где обыгрывалось либо, ну, итоги ядерной войны, либо с победой Советского Союза, либо с победой США. Там ядерный грибок висит, качается, или песня про советский трактор, который, включив атомный реактор, улетел обратно в свой колхоз, расстреляв попутно вражеские батареи. Вот. И... У меня я дружу с поэтом Александром Павловичем Тимофеевским, который автор самиздата, синтаксиса и автор единственной, наверное, песни, которую все русские люди знают до конца, а именно «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», почему ее обычно поют на там, зарубежных конференциях. Вот. И он со мной поделился текстом песни, которую он написал. А, там были такие слова... Мы дойдем до города Чикаго, завоюем город Вашингтон, перестроим премии по-русски, разожжем колхозные огни и ковбоям кислую капусту будем выдавать за трудодни. Что там будем сеять там добро, так чтобы Джульетта на Ромео письмецо послала в портбюро. Да? То есть это авторский текст, он его написал, но при этом он встроен вот это вот в общую традицию. И он имеет все основания стать фольклорным, потому что вот такого типа песни распространялись. То есть мне кажется, что иногда значение нашего авторства, оно несколько, ну не то чтобы преувеличено, но то есть ведь многие практикующие литераторы сейчас говорят часто, что мне пришли эти строчки одновременно там с моим, не знаю, другом, ровесником, что можно меняться стихами. То есть в этом смысле, мне кажется, текст, который выдерживает цензуру коллектива и начинает ходить как фольклорный, он уже принадлежит фольклору как стихии. Даже если есть человек, который его написал, или думает, что его написал. Потому что еще интересная тема рассказы людей, которые говорят, а вот такой-то анекдот на самом деле придумал я. Отдельный такой фольклорный жанр. Рассказ о том, как я придумал анекдот.
Но мне кажется, что здесь, опять же, важны несколько моментов. Первое – это популярность текста. Действительно, многие тексты настолько популярны, что отрываются от автора, особенно если это автор одного текста, такого яркого, популярного. Но и в самом тексте должны быть заложены какие-то моменты, которые позволяют его перенести в разряд народное, оторвать от автора. Ну, в частности, это вот юмор, сатира. Это легче отрывается текст от автора. И интересно, что если мы смотрим, скажем, как функционировали вот эти маленькие стишки в советское время, то были вполне авторские. Это Гарики Губермана. Но они могли тоже быть популярны, сверхпопулярны, но все-таки автор Губерман. А были, скажем, садистские стишки, которые в основном писала там группа авторов, но стихи гораздо менее известного поэта Олега Григорьева, они легко встраивались в этот канон.
Канон, да.
И их содержание было тоже такое вот специфическое, да, то есть они содержательно очень хорошо укладывались в эту группу стихов. И про Григорьева и в силу его не такой популярности, и в силу самих стихов становились очень легко становились фольклорными.
Да, я примерно о том же хочу сказать.
Да.
Так что да, здесь такое размывание фольклора авторского и вот этого вот коллективного бессознательного.
Но очень важно, что как только произведение переходит в фольклор, вот в некое поле, то мы можем изучать это произведение вместе с другими подобными. То есть мы можем, например, изучать, как ведут себя персонажи, если мы говорим, скажем, об анекдотах, мы можем изучать, как себя ведут отдельные персонажи. И здесь интересно, что, как правило, есть так, пары, да, Чапаев и Петька, Винни-Пух и Пятачок, и некоторые анекдоты постоянно прикладываются к разным парам. То есть он возникает для одной пары, а потом эта же идея хорошо ложится на другую пару, где вот есть типические отношения. То есть возникает некое такое поле фольклорное, где действуют разные герои, разные пары героев. И периодически, иногда с разрывом по времени, иногда есть герои разных эпох, но воспроизводятся одни и те же архетипы, если хотите.
Но надо сказать, что эти каноны уже, я думаю, устоялись и не пополняются. И Чапаев и Петька, и Винни-Пух и Пятачок, и Вовочка и родители, и Вовочка и учительница. Это какие-то такие готовые каноны, которые просто, истончаясь, воспроизводятся каждым следующим поколением. Программа «Археология. Живое творчество масс». Сегодня у нас обсуждаем народный фольклор, а обсуждаем Маяковский в свое время соболезновал, сочувствовал, жалел, что улица корчится без языка. Ну, так вот, в наше время улица получила язык, в том числе это монстрации, которые придумал Артем Лоскутов. Он рассуждает о современном фольклоре.
Сложно сказать за все сразу, потому что совершенно разные поверхности. Есть трансформаторная будка, есть историческое здание, есть историческое здание в очень плохом состоянии, может быть, даже графичек его там как-то приведет в порядок. Ну, я не знаю, я думаю, что нужно договариваться как-то всем друг с другом, а как бы то, что нельзя однозначно отдавать на откуп это государству, это 100%, потому что, ну, мы видим, что происходит с, не знаю, сегодня с пространством Яма, например, да, когда государство, ну, просто там привыкло, что дороги красят серой краской, они яму серой краской покрасили. Лавочки им отдали на содержание, ну, из дерева, как бы, да, с фактурой, с красивой. Ну, покрасили их серой краской, потому что положено, как бы, красить все серой краской, иначе они сгниют, как бы, да, и... У нас государство не очень славится вниманием к деталям. То ли граффитист пришел и баллоном просто там завандалил, как бы, да, это же тоже такая своя часть культуры, как бы, в этом состоит. Да, и это никому не нравится. Это как бы, ну, просто такой, не знаю, выплеск агрессии у молодого человека, которому больше некуда выплеснуть. Вот, может быть, там и хорошо, что он ходит там стены пачкает, чем бы он кого-то ножом тыкал, да, ну. Не решена его проблема. Вот. Но есть и рисунки, которые как бы должны сохраняться. Даже вот в этом районе, в Замоскворечье, это какая-то уже даже вот, не знаю, в районных группах, я читаю в Фейсбуке, это общее мнение, что есть на районе художник Зум, у него часто появляются работы, какие-то трафареты он рисует, они довольно эстетично выглядят, он старается их вписать в пространство, как бы не портя, на мой взгляд. Ну, это его подход, это, в общем, зависит всегда от автора. И они живут несколько дней, они все почти закрашены просто серыми квадратиками. Стало ли лучше? Наверное, нет. Надо взять смелость сказать, что стало хуже, и зря закрасили. Вот. Но это все, я не знаю, как это должно решаться. Наверное, при участии жителей, а не при решении начальства. Те, кто следит за новостями, те справедливо опасаются преследования, потому что у нас появилось очень много новых статей, удивительных, в административном кодексе и в уголовном кодексе, по которым можно получить, ну, даже уже не просто там штраф, а срок настоящий за, ну, именно что, не знаю, анекдот, да, как в котором где-то что-то там перегнуто, но кажется просто шуткой. Человек не пишет его как способ построить какой-то банд подполье, да, там, революционное, он просто шуткой делится. И когда я начал себя помнить, когда я подрос, пошел в школу, я стал узнавать, что в советское время людей судили за анекдоты, отправляли в тюрьму, и мне казалось, ха-ха, ничего себе, вот как бывает, как это так можно вообще? Вот, а сейчас ты как будто бы в иммерсивном спектакле, в котором тебя реконструируются как бы все вот эти вот жуткие истории, антиутопии как бы вокруг себя, ты видишь, а вот так вот это будет. То есть ты же просто, тебя можно зафиксировать, если там в книжке какой-нибудь антиутопии, там у тебя подслушивающее устройство стояла и записывала все твои, ну, разговоры и потом разбирала на комиссии, то здесь ты просто в интернете фиксируешь, протоколируешь в социальной сети ВКонтакте, которая как бы все сразу имеет прямой провод как бы в полицию, и твои шуточки теперь оцениваются там по ключевым словам, тебя находят и выписывают штраф или отправляют тебя в колонию, если ты слишком много шутил.
Художник Артем Лоскутов, организатор монстраций, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Вот здесь мы выходим в более широкое определение фольклора, в частности, да, граффити и различные надписи. И действительно, мы знаем, как последние месяцы за надписи, касающиеся Путина, в связи с законом об оскорблении власти, люди получают реальные дела, административные, уголовные. Так что в этом смысле фольклор расширяет свою сферу бытования. Граффити – это тоже фольклор?
Более того, в РГГУ буквально месяц назад была защищена магистерская диссертация Сергея Беляния непосредственно по монстрации, как ритуальной коммуникации, то есть коммуникации с конструируемым адресатом. И группа мониторинга актуального фольклора Ранхикс, она занимается тем, что она изучает политические акции тоже как такую коммуникацию, в общем-то, ритуальную. Потому что когда мы прибегаем к ритуалу, если взять там, ну, все начиная там от похорон до каких-то традиционных переходных ритуалов, когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы не можем решить напрямую. И поэтому, когда на той же акции мы не можем напрямую поговорить с властью, мы начинаем делать вот эти вот ритуальные формы, когда важнее даже становится не только сам посыл, но и то, как это сказано с точки зрения языковой игры, как это сказано с точки зрения людей, которые стоят рядом с тобой и воспринимают это вместе с тобой. Я думаю, что все это явление, с которым в фольклористике есть что делать.
Мне кажется, еще очень важным, я сейчас вот теоретических вопросов уйду, очень важно вот этот маятник, который качается между авторством и безавторством, конкретным автором и народом. Если мы говорим о власти, задача которой поймать распространителя неугодного высказывания текста, то здесь вообще очень интересно, потому что найти автора анекдота практически невозможно. Поэтому, скажем, советская власть сажала за рассказывание анекдотов. Сегодня отчасти закон ведет себя подобным образом, потому что стали наказывать за перепост. То есть найти источник довольно трудно.
Да.
Поэтому если ты перепощиваешь некий текст, то ты уже несешь ответственность за него. И, конечно, задача власти всегда либо раскрыть авторства, либо наказывать за распространение. А если мы говорим о, собственно, механизмах внутренних, не связанных с властью, с преследованием инакомыслящих, то здесь, вообще говоря, есть разные способы сокрытия, подавления авторства. И вот в интернете это очень хорошо видно, потому что, собственно, ник, да, аналог псевдонима, он как раз подавляет авторство. Вот есть жанры, где используются только ники, где фамилию автора писать нельзя. Ну, или ник должен, может совпадать, наверное, с ней, но это изысканный случай. И таким образом авторство уходит, и вот эта область становится фольклорной. Если мы посмотрим на жанр граффити, то мы увидим, что там вроде бы все подавляет авторство, да, и, вообще говоря, это запрещено законами разных стран, то есть авторов отлавливают. Казалось бы, значит, это в чистом виде фольклор. Но если мы вспомним Бэнкси, который прорывается через анонимность, через псевдонимность и становится одним из ярчайших авторов, то это такое обратное движение, когда яркость автора в творчестве и в поведении все-таки выдергивает его из фольклора и снова возвращает нам имя автора, пусть псевдоним.
Не знаю, очень интересно, хотел бы просто, да, в связи, раз уже говорили о Бэнксе и упомянул Артем Лоскутов Зум, вот узнать, кто стоит за вот этой группой Зум, которая расписывает за Москворечье, потому что там совершенно удивительные работы появляются по своему эстетическому и социальному звучанию. Недавно вот буквально показали, у них была работа «Дожди истории», когда нарисованы портреты деятелей культуры, репрессированных в сталинское время, и как они проступают только когда поливаешь воду на стену, и вот из-под воды проступает неожиданно там лицо Мейерхольда или Мандельштама или Денского. Извините, Елена,
прервала вас. Простите, я просто хотела сказать, что мне кажется, что, да, вот, безусловно, наличие отсутствия авторства, но еще в фольклорном тексте, мне кажется, очень важным то, что он используется как средство коммуникации. Ну, авторство, как мы говорили, да, там разные есть границы условности, но текст становится фольклорным еще тогда, когда нам важно не как он написан, да, и как он выглядит, а то, как он воздействует. То есть граффити как средство общения внутри города, горожан друг с другом, в этом смысле.
Ну, это да, это такое, и граффити, конечно, это типично урбанистическое городское искусство, потому что используют именно типично городские пространства, оставленные вот этой инфраструктурой
бетонной. Как и множество других практик, там, спонтанные мемориалы, допустим.
Тоже фольклор, тоже вид фольклора фактически.
Ну, в широком смысле, да.
Придорожные могилки погибших в авариях.
Ну, по крайней мере, мы об этом пишем.
Ну, в данном случае, скажем, да, и народная топонимика тоже фольклор. Вот, скажем, Немцов мост – это фольклор?
Да, там есть о чем говорить.
Или вот вчера тоже гуляли по городу, там есть Анин сад. Сад имени Анны Политковской около редакции «Новой газеты». Да, тоже своего рода фольклор. Или, кстати, тоже новый, опять-таки, вчерашней прогулки увидел улицу Мандельштама. В Москве таки есть улица Мандельштама. Вот там вот, где Забелина, вот это пешеходное, где памятник Мандельштаму замечательный стоит. Вот, и там сделана вот эта улочка, проезд позади дома на Забелина, на нем висит табличка улица Мандельштама.
Это официально или...
Нет, думаю, нет. Это, так сказать, это какая улица? Улица Мандельштама. Да. Из стихов взят.
Да.
Ну, тоже так что вот интересно, что фольклор, он выходит в сферу такой уже визуальной репрезентации, как и такой городской, становится общегородским феноменом, как и монстрации, например.
С модными понятиями так и происходит. Текст начинает уходить от собственного текста, и текстом мы считаем все, что угодно, в том числе там жесты, как вы сказали, могилки. То есть все, что угодно, любое действие.
Вот это и есть постфольклор, то, что вот ваш научный руководитель называет, этот термин он ввел.
В том числе, хотя он любит фразу «фольклор за то, что изучают фольклористы», подразумевая то, что фольклористика – это в первую очередь метод, а не объект. Но я бы хотела сказать, что фольклор, вот все-таки, если мы сохраняем, да, границы предмета, он еще, как вирус гриппа, подстраивается под вакцины, любит подстраиваться под то, что рядовой пользователь считает фольклором. Например, все знают, что Домовой – это фольклорный персонаж. И мало кто будет рассказывать, ну, нам много кто, но вот статистически, наверное, мало кто будет рассказывать, что он верит в Домового. Гораздо больше людей скажет, а согласится, если задать им вопрос, верят ли они, допустим, в энергию пространства, которая выполняет те же функции, что и Домовой. или там, допустим, в группы смерти. То есть вместо посещения страшных мест, да, была тут у нас такая боковая ветвь, которая фольклорная практика, какие-то такие вот интернет-вещи. То есть фольклор в плане городской легенды, он всегда будет пытаться быть правдоподобным, он всегда будет маскироваться под новость.
Максим Ильич, а вам как лингвист, наверное, интересно, вы изучаете вот как и пирожки, и порошки, различные виды сетевого фольклора на вот и специальные такие анонимные огромные борды для вот все эти двачи, политота,
в основе всего. Ну, вот я думаю, что понятие мема чрезвычайно важно для нашей культуры. И, собственно, мемы были и до интернет-эпоху, просто назывались иначе.
Но, как мем назывался раньше?
Ну, точного аналога мема не было, но если мы говорим, скажем, о каких-то вербальных, словесных формулах, то есть понятие крылатых слов или крылатых выражений. Ученые использовали термин «паремии», термин «стереотип» или «клише», цитаты в каком-то смысле тоже мемы. То есть были такие кусочки мемов. А вот сейчас появилось понятие «мем», которое всеобъемлющее и которое описывает чрезвычайно важные явления, особенно в эпоху интернета, конечно. Почему, собственно, поэтому слово так легко применяется именно к этому. Мы, сказав что-то, не всегда понимаем, какова судьба у сказанного. Иногда это слово отрывается от автора, в том числе улетает в пространство и начинает завоевывать новые и новые пространства. Вот, собственно, возникает какая-нибудь дурацкая картинка вот, с, наверное, самым популярным и долгоиграющим мемом «Привет, медведь», который вдруг подхватывается всеми и начинает завоевывать разные пространства. Дальше «Привет» говорят разные персонажи, дальше медведь становится отдельным персонажем, и вот отрывается от картинок, погружается в другие картинки. Происходит такая экспансия, что, собственно, изначально и присущий мем. И вот, если мы говорим о выражениях, оно повторяется, 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 становится известным огромному количеству людей. И, собственно, интернет как канал необычайно располагает к этому. А дальше потихоньку сходит на нет. Если мы сравним, скажем, современные мемы с крылатыми выражениями классическими, то классические выражения жили веками. А сегодняшние обычные мемы живут там неделю, год максимум. То есть скорость жизни резко увеличилась. Но сегодня мемы в каком-то смысле выполняют сразу много функций, о которых мы сегодня уже говорили. Например, вот этот обмен цитатами в советское время, да, цитата Акуджавы, цитата из Булгакова. И сегодня люди мемами нащупывают своих в этом пространстве.
Ну да, способ социальной маркировки.
Да. Это одна из функций мема, да, вот найти своего. Но еще и масса других, потому что с помощью мемов мы кодируем что-то, мы развиваем мем, он превращается в другие тексты. И в нашей сегодняшней культуре это действительно чрезвычайно важная вещь.
Ну что ж, мне кажется, это очень интересное начало интересного разговора. Надо еще поговорить о мемах, об особых формах сетевой культуры. Но очевидно одно, что политический анекдот возвращается в эпоху цензуры, в эпоху политической, идеологической, религиозной цензуры. В эпоху задавленной публичности люди все больше выражают себя в виде мемов, в виде надписей на стенах, в виде политических анекдотов. И это действительно важнейшее свойство именно русской, российской культуры, которая делает такой большой упор на слово, которое так вербально. Так что шутите, шарьте, и юмор – это последнее, что у нас можно отнять. Это была программа «Археология». Максим Крангаус, Елена Югай, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Глава главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.